ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
Первая песня Шримад Бхагаватам, 17 глава. Наказание помилования Кали. Текст 4. Папрачаратам арутам картасварам парачадам паричадам мека амбира явача самаропита кармука. Папрача спросил. Радхам колесницы. Арута восседайна. Картасвара золотой. Паричадам с чеканкой. Мекха тучи. Гамбхирая исходящий. Вача звук. Самаропита хорошо вооруженный. Кармуха луком и стрелами. Перевод текста. Махараджа Парикшит, вооруженный луком и стрелами, сидя в кованой золотом колеснице, обратился к нему, Шудри, громогласным голосом. Комментарий. Вызов представителям века Кали может бросить глава правительства или облеченный властью царь, подобный Махараджи Парикшиту, который был хорошо вооружен и мог покарать злодеев. Только так можно противодействовать влиянию века деградации. Но в отсутствии такого сильного главы исполнительной власти спокойствие постоянно нарушается. Выборный марионеточный глава правительства, представитель деградировавших людей, не идет ни в какое сравнение с могучими царями вроде Махараджи Парикшита. В расчет принимается не царская одежда и царский титул, а только поступки. Но тут коротко, ясно все. Сейчас не с чем сравнивать, у нас по всему миру нет таких царей, конечно. Монархия выродилась, и не случайно, потому что слабый царь, он не способен вести как бы царство людей, подданных к процветанию. Наоборот, будет вредить, будет препятствовать этому. В основном высокопоставленные люди не обогащаются. Такая цель. Векали все этим как бы пороком задеты. И при этом нужно отдать должное, что многие хотят от чистого сердца что-то сделать полезное. Но вот эта примесь выгоды сильна, сильна очень. Искушение называется. Искушение властью. То есть человека выбирают, потому что он как-то себя проявил. И много может полезного сделать для страны. У него планы есть хорошие, позаботиться о людях, о народе. Но искушение властью никто не удерживает сейчас. Практически ни один человек. Для этого нужно быть уполномоченным духовно. В те прошлые времена были инсталляции. Царей устанавливали браманы. Были специальные обряды, как вот есть свадебные обряды, там, не знаю, говорят, инициации, то есть как инсталляции, то есть это установлено на веки веков, по веки веков. Как инициация дается пожизненно, или свадебный обряд пожизненно, это устанавливается во веки веков. То есть пока человек жив, он принимает эту самскару и следует ей. У нас четыре принципа, 16 кругов, мы следуем самскаре, получая посвящение. Так, веки веков, говорю, в этой жизни так. Что-то подобное также царь получал такое посвящение как бы от вышестоящих, то есть должна быть внутренняя энергия не зайти на царя обязательно. И, как правило, она не сходит и проявляется в ситхах, способностях царских. Они обладали ситхами необходимыми, чувствительностью необходимой, если посмотреть на то, как действует Махараджа Парикшит или Йотиштира, описывается более подробно его как бы личность царя, его индивидуальность, как она проявляется во всех тонкостях. Он очень чувствительный, этот человек. Его интеллект очень могущественный, он не идет на компромисс с дхармой. Его боялись даже братья в этом смысле, что он следовал дхарме, невзирая на родство. Он не смотрел, кто его жена, кто его брат, кто его родственник. Это было проявлено в игре в кости. И Юдхиштхира не дрогнул даже в этом случае, проиграв братьев в Друпаде, потому что следовал дхарме. Поэтому его, собственно, боялись, даже когда он был в ссылке, Дарьотхана продолжал испытывать страх перед Юдхиштхирой, потому что дхарма очень сильна. Дхарму, собственно, невозможно победить. Кажется, что она проигрывает, но на самом деле невозможно победить дхарму. Зло не может, не обладает такой силой. И зло, оно притворяется дхармой, под видом дхармы что-то делает. Само по себе оно не способно ничего, никакого влияния не имеет на зло. Никто не выбирает злого царя. Он должен быть под маской хотя бы добродетели, чтобы выбрать его. Какая-то хоть маска должна быть, хоть какой-то вид должен быть приличного человека. Ну и зло скрывается, оно всегда где-то скрывается, находит какие-то места потаенные, все это втайне делается. А пока большинство людей уже втайне не совершают грехи. Потом они показывают друг на друга, весь интернет наполнен этими вещами, на недостатки, говорят, видите, такова жизнь. И становится законом, как бы таким же правилом написанным. Все люди с грешком, все хотят денег, все хотят женщин, да, все, смотрите, все. Кали показывает, видите, все такие, природа такая. Не надо с этим бороться слишком. Но здесь говорится, если будет такой царь, как Парикшит или Юдхиштхира, он может противостоять. И, конечно же, нужно знать, как это осуществить, с чего начинается. Это будет наказывать людей, которые не понимают, что хорошо, что плохо. Это глупо, любой царь понимает. Так вы не воспитаете просто людей, будете держать в страхе в паническом перед наказанием. Сначала нужно дать образование необходимое, чтобы они различали, что хорошо, что плохо. А затем уже можно закон озвучить. Вот это наказывается так, вот, и все понимают, почему. Например, Ману Самхити законы очень суровые, даже страшные для нынешнего времени. Если мы прочитаем, мы испугаемся. Людей, которые совершали грехи тяжкие, их сжигали на медленном огне. Варам отрубали руки. То есть это суровые наказания. Но дело в том, когда мы спросили, что никто не нарушал этих законов. Все различали эти вещи. Если кто-то умышленно нарушал такие законы, понятно, что этот человек зловредный, очень зловредный. К нему применялись суровые меры. К самым зловредным людям. И также были браманы, кшатри, вайши, шудри, к ним тоже по-разному применялись наказания. Телесные наказания не применялись браманам, допустим. Потому что они понимают слово. Ну и так далее. То есть вот законы были разумные. Если мы забудем про этот разум и просто будем применять законы Ману Самхиты, это станет инквизиция. То есть поэтому нужно знать, как правильно эти законы прививать в обществе людей. Как сказал Иисус Христос, закон в сердце должен быть. На бумаге, в сердце. То есть это любовь к ближнему и любовь к Богу. То есть в итоге так выражается все. Нужно достичь какого-то уровня духовного. Прежде чем будем говорить о каких-то строгих, очень высоких, чистых законах. И люди смотрят по прескуранту наказания и понимают, какой закон наиболее тяжкий. Как мы смотрим вещи в магазине, по цене определяем, какая вещь наиболее качественная. Также по уголовному кодексу можно сказать, какой грех на самом деле тяжкий, и почему, и какой менее тяжкий, и почему. Люди должны тоже это различать, понимать. Итак, конечно, во все времена были преступники. Обычно они совершают преступления скрытно, без свидетелей, какие-то уединенные места, это ночью, когда никого нет, все спят, и вот в уединении они это делают. Но даже преступники, многие, не решаются совершить большой грех. Большой грех. Как бы грех на душу не хотят брать, потому что они тоже в душе имеют какой-то закон все-таки. Они понимают, что есть закон, они нарушают закон, они осознают это. Векали люди все живут греховно и не осознают, что нарушают закон Бога. Сознание нет, не развито. Потому что говорит, нужно сознание Кришны развивать. Потом мы сможем понимать, что такое закон. Как еще пояснить? Ну, закон природы. Закон природы — это то, что не нарушается. Как нарушить закон? Невозможно. Это закон природы, мы говорим. Есть тонкая природа и грубая природа. Вот тут возникает противоречие. Что на тонком уровне можно нарушать закон, не нарушая на грубом плане ничего. Видите, можно, оказывается, потому что у меня есть выбор. И даже интерес к нарушению закона. А что будет, если нарушу закон? Что произойдет? Он говорит, курить плохо, курить плохо, курить плохо. Нам всем говорили в школе. Никогда не курить, это плохо, плохо, плохо. Для здоровья плохо, там то, туберкулез, что-то еще. Но всем было интересно, а что вот будет со мной? Будет ли что-то со мной, если я закурю? Закурю? Нет, ничего. Нормально. Нет. Водку не пейте, не надо пить, хотя все пили, курили. Но они говорят, не надо, но сами-то они это делают. Надо попросить, что такое, почему все это делают? Знают, что это плохо, но делают. Значит, что-то есть тут необычное в этом, что-то особое. Надо проверить. Интерес пробуждается. Удивительно, что интерес к алкоголю и курению пробуждается, интерес к Кришне не пробуждается. Но закон природы остается законной природой. Даже через сигареты и водку люди ищут Кришну. Это закон. Вы не можете на самом деле его нарушить. Все ищут Кришну. Вот как угодно думать, как угодно принимать решения, но закон высший такой, что все ищут любви в этом мире. Все ищут счастья в этом мире. Просто не знают, где и как. Вот они и пробуют. То одно, то другое, то третье. На себе, на своей жизни экспериментируют и ждут удачи. Вдруг выпадет. Вот он курил всю жизнь, был несчастлив. Но если я закурю, может быть, у меня получится. Да-да-да-да-да. Вот такие мысли у людей. Просто он курил не очень правильно. И выпивал тоже не очень правильно. Нужно знать меру, нужно знать с кем, когда, место, время, обстоятельства учитывать. То есть нужно знание. Как пить, как курить, как спариваться с противоположным полом. Нужно знание, опыт хороший. Не будьте дураками. Нужно делать так, чтобы комар нос не поточил. И тогда вы сможете наслаждаться жизнью с ней свидетелей. Если вы разумны. Поэтому все можно, если вы разумны. Вот как отрегулировать эту жизнь, чтобы были счастливы, греховную жизнь. Чтобы были... Главное, чтобы не было свидетелей. Вот это регуляция. Потому что именно свидетели проблемы. Чтобы жена не узнала, чтобы начальник не узнал на работе, что воруете. Чтобы там не узнали, что вы делаете плохие вещи или некачественно работаете. На кого-то можно это все списать или запутать ситуацию. В судах эти суды годами всю жизнь длятся, все запутано, запутывается. Каждый пытается запутать дело, чтобы не получить наказание. Вот таковая жизнь. Но при этом все ищут Кришну. Закон природы такой. И Махараджа Парикшит обратился громогласным голосом, здесь говорится. Колесница у него в золоте. Он весь в царских одеждах, с оружием, при всех атрибутах. И обратился громогласным голосом. «Эй, кто ты? Ты кажешься сильным. И все же осмеливаешься убивать беспомощных». И все же. Что сильный не вредит беспомощным, здесь говорится. Если он сильный на самом деле. Если он сильный духом и телом, Он не навредит беспомощным. Говорит, ну ты сильный кажешься, но и все же ты осмеливаешься убивать беспомощных, находящихся под моей защитой. Облачившись в эти одежды, ты выдаешь себя за Бога-человека, царя. Но дела твои противоречат принципам дважды рожденных кшатриев. То есть одежды не обманули Парикшита. В наше время одежда обманывает. Прилично одетый человек, понимаете? На хорошей машине. У него телефон и все атрибуты, как надо. Приличный человек. Это сбивает с толку любого. А этот ходит в кирзовых сапогах до сих пор, видите? Несмотря на перестройку. Что с него взять? Он не дважды рожденный. Вот дважды рожденный — это кто второй раз родился, кто едет на джипах. Однорожденный на Запорожце, дважды рожденный на джипе. Так нужно понимать. Это удивительно. Даже преданные попадают в эти ловушки. Они боятся проповедовать в акиматах, допустим, что там люди высокопоставленные, не знают, что там делать, как с ними общаться. Приходят и не знают, сковываются. Там одежда, там атрибуты, там кабинеты, там власть. Но у вас есть знания, чего боитесь? Даже никого бояться. Никаких атрибутов, никаких одежд. Если даже танки пойдут, не должны бояться. По идее. Если есть знания. Знание — это живая сила. Нет, это не просто та информация, которую мы выучили. Это живая сила, это жизненная сила знания. Если у вас есть достаточно жизненной силы, вы не должны ничего бояться. И вот перед Махараджи Парикшитом двойник, царь, как бы. Он сразу понимает, ты не царь. Гнусные поступки. Кто ты такой? Снимай какие-то царские одежды. Давай я посмотрю на тебя, как ты есть. Собственно, Кали сам сбросит эти царские одежды сейчас. Он понимает, что с Парикшитом шутки плохи. У него есть видение трансцендентное. Брахманов, кшатриев и вайшьев называют дважды рожденными, потому что люди, принадлежащие к высшим классам, один раз рождаются от отца и матери, а второй раз, когда духовно омолаживаются, получая знания и духовное посвящение у истинного ачарьи, духовного учителя. Таким образом, кшатрий тоже дважды рожденный, как и брахман, и его дом — долг защищать беспомощных. Царь кшатри считается представителем Бога, призванным защищать беспомощных и наказывать злодеев. И всякий раз, когда правители уклоняются от исполнения своего элементарного долга, Господь воплощается, чтобы восстановить принципы праведного правления. В этот век Кали несчастных, беззащитных животных, особенно коров, которым правители должны обеспечивать всестороннюю защиту, без ограничений убивают. Таким образом, главы государства, которые сквозь пальцы смотрят на все это, являются представителями Бога лишь по названию. Такие влиятельные правители властвуют над несчастными гражданами только благодаря занимаемому положению или соответствующей одежде, но на самом деле они недостойны. Низкие люди, лишенные добродетелей, присущих дважды рожденным. Нельзя ждать справедливости или беспристрастия от однорожденного, духовно неразвитого выходца из низшего сословия. Поэтому в век Кали из-за плохого управления государством все несчастны. Современное человеческое общество не получает второго рождения в духовной культуре. Следовательно, народное правительство, не состоящее из дважды рожденных, это и есть правительство Кали, делающее всех людей несчастными. Как сделать всех людей несчастными? Душа доверчива. По природе она очень доверчива. Душа, она как ребенок. Ее можно обмануть, ввести в иллюзию. Есть такие энергии иллюзорные. Представьте, человек заблудился. Он заблудился. И какое желание, что он хочет, когда он заблудился? Вернуться домой. Сильно, 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 сильно. Чем больше вот он запутывается в лесу, тем больше это желание обостряется у него. Понимает, насколько важно вернуться домой, насколько ценно для него найти дом, вернуться туда. Так, люди заблудились в материальной жизни. Значит, у них есть острое желание поиска, где же счастье, где же счастье, где же счастье. Они сейчас ищут, 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 потому что они чувствуют, что они запутаны, что они несчастны становятся. Желание обостряется. Это желание используют люди с выгодой. И дают им различные измы. Вот так мы вернемся домой, в свой изначальный дом, мы построим здесь рай на земле. Вот этот изм, вот они указывают на какие-то материальные причины. Все это кали, философия кали. Любой изм, любой изм. То есть в сознании Кришны мы должны заглянуть вглубь себя. Не на какую-то страну, не на какое-то общественное устройство, не на какую-то развитую или недоразвитую экономику в этих сравнениях. Это сравнительное счастье ложное. Мы развиты потому, что мы такие же, как и все, они говорят. Ну а если все деградировали, то почему они говорят, что мы развиты? Это усредненное представление о счастье. Если я хоть чуть-чуть богаче других, я думаю, что я очень успешный. Вот это все сравнительное счастье ложное. А если я чуть-чуть не богаче других, я думаю, вот у меня еще есть к чему стремиться. Это все сравнительное счастье, но загляните в себя, не сравнивайте свое положение с другими вещами. Сознание Кришны обретите. Посмотрите в себя и увидите, что вы богатый или бедный, неважно, какой успешный, неуспешный, вы страдаете постоянно в этом мире. Без всяких сравнений. Вы-то сам. Это он, хорошо, заботится о детях, заботится о доме, заботится о наследстве. Но вы-то сам куда идете? Вы не знаете. Вы не знаете, и своих детей направляете туда же. Передаете им собственность, чтобы они тоже ослепли от этого и тоже не поняли, зачем они живут. Это все сравнительное счастье, все обманчиво. Иллюзия. Тогда нужно сознание Кришны. Никакой изм нет. Познай себя. Не надо строить какие-то организации, рассчитывать на организацию, так же, как и склонность. Это организация, не рассчитывайте просто на организацию. Это общество для самоосознания, это не просто организация. Ну а материалистичный преданный думает, это же организация, значит, она должна поставить мне то-то, то-то, обеспечить такие гарантии мне. Кто-то говорит, что преданный нет денег в Исконе, вот куда Искон смотрит. Кто-то говорит, что у них нет работы хорошей, куда Искон смотрит. Нет, это все кали-юга. Искон смотрит внутрь, прежде всего. И вот изнутри мы можем строить организацию. Как воспитывать ребенка? Вы же должны наблюдать его, любить его. Не просто сказать, ну, куда все смотрят правительство? Мой ребенок глупый. Вы же так не скажете, но он ребенок, я его воспитываю, он пока еще глупый, но я стараюсь, я работаю над этим, и так же должен относиться к Искону. Если с внутренней стороны, это ваш ребенок. А если мы понимаем Искон, как кто-то будет исполнять наши материальные желания, должен быть сильным, богатым, иметь власть, распределять работу, награждать деньгами. Это так люди организацию понимают сегодня. Давать пенсии, больничные обеспечивать. Вот она организация, они говорят. Это все кали устроил. А где ваш ребенок? Где вы живете? Вот о чем должны думать. К организации, персональные отношения. Мы должны знать, что нашу организацию возглавляет Кришна, Святое Имя. Может быть, тогда мы сможем понять, что такое Искон? О чем Прабхупада думал? Он нам дал личное с Богом, отношения с Богом, служение Богу, знания от Бога непосредственно, Бхагавад-гита. Он нам дал Кришну, чтобы Кришна управлял этим движением. Тонкий правитель, самый тонкий правитель. Кришна самый тонкий правитель. Если мы хотим управлять этим движением, он уступит, пожалуйста, на какое-то время. Но мы не хотим управлять никаким движением, мы хотим служить Кришне. И мы проповедуем только преданное служение Кришне, ничего другого. И пока мы это не поймем, мы не сможем понять, что такое варнашрама дхарма, которую хотят многие построить для счастливой жизни. Это идея счастливой жизни всех сбивает с толку. Кали всем так и говорит, будешь счастлив, если поступишь варнашрама дхарму. Он не скажет, что сделай свое воспевание чистым, и ты будешь счастлив, даже без варнашрама дхармы. Не зря ни на какое время. Он говорит, нет, для этого нужно построить одну вещь, тогда все будут счастливы. И вот когда начинают все строиться, начинают ссориться. И искать причины, почему это не получается, кто виноват, где, давайте найдем его. Устраним этого врага народа. И вот так это Кали-юга, вот это все продолжается. Устранение назначения. Все идут через эту вот машину Кали. В итоге все наказаны. Все плохие оказываются. С хорошими идеями, с плохими идеями. Все оказываются плохие в итоге. И коммунисты плохие оказались, и капиталисты плохие оказались, и фашисты никуда не годятся. И русские дискредитировали себя, и казахи дискредитировали, и индусы, и американцы. Все уже себя дискредитировали. Что я Кали такой? И раз уж мы уже потеряли как бы свой авторитет в мире, все нации, никто не верит уже ни русским, ни американцам, ни индусам, ни казахам, никто никому. Нам пора признать, что я не это тело. Я не казах, ни русский, ни американец. Самое время, смотрите, вот очень удобно. И начать на самом деле служить Кришне. Над Кришной не властвует Кали-юга. Сказать, время такое, но у Кришны проблем нет. Он в вечности расположен, в своей внутренней энергии расположен. Прабхупада говорит, этим движением должен управлять Кришна. Без всяких шуток. Да, хорошо. А кто будет представитель Кришны? С этого все начинается. Выбираем, кто будет. О, я буду представителем Кришны. Вот это проблема. Я не представитель Кришны, я слуга Кришны. Нет никаких представителей. Это правда, что муж для жены представитель Кришны, сказал ученик Прабхупады. Спросил его. Говорит, у тебя хватает наглости это заявлять, об этом говорить? Что ты представитель Кришны? Ты слуга Кришны. Все, больше ничего. Даса. Это то, что Господь Читань нам оставил. Больше никаких вещей. Никаких представителей нету. Кроме слуг. Это все влияет на ложную гордость. Религия развивает ложную гордость, знание развивает ложную гордость. Все, кроме чистого, любовного, преданного служения. Воспевание начинается. Воспевание святых имен Кришны. Регулярно мы должны воспевать святые имена внимательно. И отказаться от этих порочных интересов Кали, четырех принципов соблюдать. Постепенно мы видим, что интерес к греху пропадает. Интерес к критике других людей пропадает, проявляется сострадание. Проявляется желание служить, вечно служить Кришне. Вот, значит, Кришна управляет нашим движением. Но мы это делаем добровольно, не подневольно. Если кто-то хочет разрушить это движение, говорит, извини, это невозможно. Это сознание Кришны, как вы разрушите его? Это невозможно. Если это любовь к Богу, это нерушимо. Если на самом деле духовный плод, он не разрушается, даже в следующей жизни он остается с нами. Это невозможно. Изнутри возможно. Если мы попадем под влияние двойственности, вот в это сравнительное счастье, в критику, да, движение, тогда движение ослабевает, потому что ослабевает воспевание. Как только мы не слышим трансцендентный звук, мы слабеем. Как говорил Госвами Махарадж, это он ссылался на какую-то цитату какого-то известного, то ли психолога, не знаю, кто он. Но он же читает книги интересные, научные. И он говорил, что этот человек сказал, что как только я не читаю книг, там про свою катаночную работу говорил, уже, говорит, на второй день я это замечаю. Когда я даю лекции, я это замечаю. Если я неделю не читаю книг, то это замечают уже все остальные. Но там больше он примеров приводил каких-то в этом плане, что если наша садхана не будет стабильной, постепенно мы слабеем. Трансцендентный звук необходим. Этот звук должен быть понятным сердцу человека. Не все понятно при помощи ума, не все понятно. Философия может быть сложная. Но звук должен быть трансцендентный при этом, должен проникать в сердце. И вот этот звук будет нас поддерживать в сознании Кришны. Наше искреннее желание будет поддерживаться служить Кришне при помощи трансцендентного звука. Негодяй, не потому ли ты появился, осмелился бить невинную корову, что поблизости нет Господа Кришны Арджуны, носителя лука Гандивы? Раз ты избиваешь невинных в укромном месте, ты преступник и потому заслуживаешь смерти. Все, сразу приговор. Понятно все. Вот, тебя раньше не было видно, а? Говорю, да, Кришна Арджуна присутствует, где-то был. А сейчас ты появился, а? Когда нет вот, сильных мира сего на самом деле. Ты тут проявляешь свою власть, потому что Кришна отсутствует. В цивилизации, в которой существование Бога открыто отрицается, нет таких воинов, преданных как Арджуна. Сообщники века Кали, пользуясь тем, что в государстве царит беззаконие, организованно убивают на бойнях животных, в частности коров. Такие убийцы должны быть осуждены на смерть по приказу праведного царя, подобного Махарджи Парикшиту. С точки зрения праведного царя, преступник, который тайно убивает животное, заслуживает смертной казни наравне с тем, кто тайно убивает невинного младенца. То есть убийство животных приравнится к убийству детей. Они и есть дети по отношению к человеку. Так и есть. Немало разумны эти души. Прабхупада однажды говорил, что просто вы пользуетесь тем, что у коровы нет разума развитого. У быка, у коровы есть достаточно силы, чтобы давать опор, есть рога, она может даже убить человека. Но она добрая в невежестве, ей не приходит в голову это, убить человека. Она, в смысле, глупая, это, как животное, и добрая. И вы этим пользуетесь. Ее животное, как бы вот этой глупостью, неразвитостью, как ребенка, и добротой. И ведете ее за рога, за эти, на бойню. И она не понимает, что делать. Вот. Он говорит, у них достаточно сил, чтобы дать отпор. Так Прабхупада описывает эти убийства, подобные убийству детей. Затем он, Махараджа Парикшит, спросил быка, кто ты? Бык ли ты, белый, как белый лотос, или же полубог? Ты потерял три ноги и теперь передвигаешься только на одной. Может быть, ты полубог в образе быка, причиняющий нам горе? То есть Махараджа Парикшит чувствует, что будут какие-то проклятия. Будет проблема для всего общества. Есть вещи, которые делать категорически запрещено, они очень опасны, что проклинается все общество. Например, там, где убивают преданного, страдает вся страна, говорится потом, испытывает большие проблемы. Там, где оскорбляют чистого преданного, тоже страна будет страдать. Это описывается в читании Чаритамрити. Если это на самом деле чистый преданный, совершается парадха какая-то, то могут очень тяжелые события в стране произойти после этого. То есть такие законы природы. И если найти причины, почему это столько страданий сейчас в государственном масштабе, простите меня, такая организация, такая технология и страдания. Откуда страдания? Причем масштабы государственные, что не государство, то это организация страданий вообще. Нужно понять, что за этим есть очень серьезные греховные какие-то поступки. Серьезные греховные поступки. Например, что вот серьезного? В 1917 год была революция, казалось бы, освобождающая от эксплуатации людей. Но там были серьезные греховные действия. Именно серьезные. Поэтому вся страна, она больше несчастья получила в итоге еще. Еще больше. Удвоилась много раз. И репрессии, войны, гражданские войны. То есть тяжкие последствия. Утрата знаний полная, деградация нравственная, потом чуть не спилась вообще, чуть нация вся не спилась. То есть очень опасно было. Вот. Но за этим был какой-то серьезный грех, проклятие. Вся страна, видите, все это должна была пережить. И чаще всего это связано с убийством святых людей или коров. Чаще всего. Прабхупада говорил, что с религией борется как со злом, но религия — это глаз Бога. Если там катаракта, глаз не надо выкалывать. Нужно снять катаракту. Так что это ошибка. Уничтожать религию, устанавливать безбожие — это была серьезная ошибка. И в результате что мы имеем? Бойни процветают. Это реакция на безбожие. Ну и здесь вот аллегория, вот видите, первый, кто страдает, это бык и корова. Безбожие. По крайней мере, до времени правления Махараджи Парикшита никто не мог вообразить такого жалкого положения коров и быков. Поэтому Махараджи Парикшит был изумлен, увидев эту ужасную сцену. Он спросил, не был ли бык полубогом, принявшим такой жалкий облик, чтобы показать будущее коровы и быка. Иногда нужны такие видения человеку, посмотреть просто. Походить по больницам, увидеть, что там происходит. Некоторые преданные это делают, некоторые также конфессии это делают, чтобы вот получить это понимание, что это делать нельзя, что вот это последствия такие будут. Вот нужно показать иногда человеку. И Парикшит думал, что, может быть, этот бык, как полубог, предвещает будущее ужасное этим видом, ужасным видом этим. Последствия, что же будет. Если бы мы с вами увидели, какой станет человек через 10 тысяч лет здесь на Земле, мы бы ужаснулись, как он даже будет выглядеть. Человек. То есть когда Кали-юга описывается в 12 песне Бхагаватам, как люди будут выглядеть, когда век Кали снова возобновится уже. Сейчас все-таки вот эта сила духовно сдерживает его. Это видно, сейчас чувствуется сильно очень. Сдерживает. Есть эта сила в святом имени. Но позже, когда движение придет в упадок, Кали-юга вернется в свои права полные, и люди будут жить, век их будет сократиться до 20 лет. Рост станет маленький, подобно детям. Они будут все очень агрессивные. Будут рожать детей уже в 14 лет, что-то такое, в 13-14 лет. От голода иногда будут съедать собственных детей, то есть они не будут любви к живым существам. Условия на планете изменятся. На поверхности Земли будет жить очень неблагоприятно, она будет отравлена. Люди идут под землю. Правители будут поедать своих подданных. Матери не будут нести ответственность за своих детей. Единственная цель жизни будет спаривание. Ну вот, такая картина ожидает Кали-югу в будущем. Тут в разгаре Кали-юги. Сейчас век 100 лет считается, более-менее. 50, 60, 70, до 80 лет люди доживают кто-то. Но вот влияние сознания Кришны, как бы оно вдохновляет религиозных людей сейчас всех, потому что знания распространяются уже духовно. То есть люди почувствовали, что их вера крепнет. Раз это все объясняется, и душа, и Бог, то есть есть мироздание, и есть эти знания удивительные. То есть люди восстают, как бы обретают силу идти этим путем. Что-то хоть делать. Признаки — это вегетарианство растет по всему миру. Веганы активно проповедуют. Очень много сейчас говорит о добродетели, о честности, о справедливости, о процветании бизнеса, о пожертвовании, о благотворительности, начинает подниматься целое движение вот это вот, сатвичное. Гуна благости людей стала привлекать, благодаря знаниям, которые распространяются. Добро, я вам скажу, в советские времена добро людей не очень привлекало как таковое, как концепция. Я говорю, нет, добро хорошо, но ты должен быть героем сильным, бороться за правду. Не просто быть добрым таким, а уметь бороться за правду с врагами. Заметь, враги, 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 враги. Акцент был на врагах. Сейчас эти акценты меняются постепенно, потому что это концепция «друг-враг», и мы ничего не сможем сделать с обществом. Пока концепция эта утвердилась в умах людей, в образовании, что есть друзья и враги, трудно распространять духовные знания. Потому что для духовных людей нет друзей и врагов. Нет таких понятий. Любой человек, он частичка Бога. Причем есть друг или враг, какие-то пристрастия или антипатии, симпатии, такого нет. Вот постепенно, постепенно, видите, Шримад-Бхагаватам, то, что Прабхупада говорит, ну, имеет свое влияние. Люди читают что-то, что-то слышат и что-то делают. Последний текст прочитаем небольшой. «В царстве, надежно защищенном руками царей династии Куру, я впервые вижу тебя горюющим, со слезами на глазах. До сих пор на земле никто никогда не лил слез из-за нерадивости царей». Не было такого, что прямо в присутствии при жизни царя кто-то страдал вообще. Когда такое было, говорит Падмакаджа Парикшит. Мы сейчас удивляемся, правда? Комментарий. «Защищать жизнь людей и животных – первая и важнейшая обязанность правительства. Оно должно следовать этому принципу, ни для кого не делая исключений. Тем, у кого сердце чисто, нестерпимо больно видеть, как в этот век Кали государство организованно убивает животных. Махараджа Парикшит огорчился, увидев слезы в глазах быка, и был потрясен, наблюдая в своем добродетельном государстве такое неслыханное злодейство. Жизнь людей и животных в то время находилась под одинаковой защитой. Так и должно быть в Царстве Бога». Это комментарий Прабхупады. Золотые слова. В Царстве Бога что это такое? Где все защищены. Никто никого не убивает, население применяет. Вот Царство Бога. Животные такие же граждане. Я бы всем коровам нашим выдал паспорта. Да. Ну, кстати, это же на Маврикии. Какое государство сейчас узаконило, что... А, Куба. Насколько помню, в Кубе этот закон издали, что коровы — это такие же граждане страны, как и люди. В равной степени. Убийство коров наказывается точно так же, как убийство человека, любого гражданина. Они уже это сделали, видите? Такие шаги есть. Где-то люди уже понимают. Ну а что мы? Удивляемся. Будда пришел, создал целое мировое движение религии, чтобы только остановить убийство животных. Единственная цель. Он не дал какого-то духовного знания. Дал нравственность, ахимсу, чтобы не убивали животных и друг друга. Вот это царство Бога, чтобы ни людей, ни животных убивать не надо. Для человека это важнейший принцип. Если мы не освоим это, мы не сможем продвигаться дальше. До сих пор не убей заповедь, не освоена в мире. В государственных масштабах нет. Так, индивидуально кто-то пытается понять, что такое не убивать. Запутывается быстро, как не убивать, если мы едим и так далее. Люди не могут разобраться в этом. Вот такая тема сегодня — наказание, помилование Кали. Ну вот Кали будет помилован. Тут история описывается. Почему же он будет помилован, хотя осужден на смерть? Ну, какие вопросы, дополнения, впечатления?
Спасибо большое. Подскажите, пожалуйста, ситуация с Арменией вы упоминали. То есть она вам кажется вот именно связанной с... с убийством на тот момент вайшнава, так получается? То есть вам она видится такое?
Преданные все так говорили тогда. Все сразу об этом подумали. Но это было удивительно, что с одной стороны они, ну, убили одного преданного. С другой стороны, когда преданные приехали помогать туда, они нам кланялись. Они что-то знали об этом, что-то слышали об этом тоже. Они покупали книги у нас. Власти. Не все, но многие. Потому что этот случай был нашумевший по миру. Убийство Ашачисуты в тюрьме. Жуткое дело было. В Армении были самые страшные суды. Пытки там были, самые страшные были проявления против вайшнавов. Два места свидетельствовали больше всего — Армения и Украина. В плане преследования жестоких. В России более-менее обходились, но тоже сурово. Поэтому везде были эти перестройки, развалы. Но если взять духовную причину, а другой причины не было. Но все остальное называется политикой, уже следствиями. Что вы думаете, мало таких историй в России, когда разрушали храмы христианские в те 20-е годы, 30-е годы, и взрывали храмы, и эти люди умирали, и люди все знают об этом, эти истории Златоуста мне рассказывают, сколько храм был разрушен, сколько этих людей, разрушавших храмы, получали инфаркт и умирали после этого. Сплошь и рядом таких историй полно. Их просто не публикуют. Поговорите с людьми, и вы узнаете в истории очень много интересных фактов, которых нет в официальных средствах массовой информации. И где-то между собой люди верят в это, что да, если вы как-то на святого человека руку поднимете, у вас весь семья, весь род будет проклят. Они где-то это чувствуют. Так и есть. Это так и есть. Я встречал отцов-убийцев, киллеров. Я знаю глаза, их менталитет. Я видел последствия их поступков на них самих. Думаю, так легко разрушить какое-то священное место, храм. Без последствий. Или убить священника какого-то. Искреннего человека, верующего. Думаете, это без последствий? Если вы даже убиваете крыс, травите тараканов, и то будут последствия на вашем сознании. И то вы станете жестоким, холодным, черствым. И то это повлияет, это карма придет за такие убийства. Или, особенно если вы чувствуете в этом вкус. Несомненно, человек потеряет лицо человека. А если вы говорите о корове, о святых людях, о браманах, неужели вы думаете, это без последствий остается? Конечно, есть суровые последствия.
Подскажите, пожалуйста, вы еще говорили раньше, что, например, когда Василия Блаженного, например, Грозный поднимал на него оружие, то народ как бы защищал его. Почему же сейчас, ну, как бы, вроде бы тогда было менее, или тогда была просто духовность была, получается, центром сознания, а сейчас уже нет, и поэтому...
Духовность была сильная в то время. Если возьмем Иван Грозный, эти темные века, как их называют, темные века, да. Но духовность была очень высокая в то время. Люди молились, люди совершали аскезы, там были монахи, там, ну, были такие светила. И люди, они чувствовали Бога через молитву, потому что они ходили в храм. Москва взять, старая Москва. Каждая улица начиналась с храма, заканчивалась с храма. Каждая улица Москвы. Сколько было храмов в Москве? Чтобы все люди могли ходить регулярно в церковь. Все ходили, все знать, иначе вы теряли репутацию. Одна женщина пришла к Распутину потому что он мистик там и прочее, к нему ходили люди за советами. Она хотела попросить у него тоже совета, и чтобы он увидел, предсказал, там, ну как-то как помог ей. Он мне посмотрел и сказал: «Я тебе помогать не буду, ты в церковь не ходишь». Вот так, такое было сознание у людей. Зачем тебе помогать, ты в церковь не ходишь? Ты забыла Бога. Зачем ты ко мне пришла? Если вы пойдете к какому-то священнику, такому отшельнику, он скажет то же самое. Что ты пришел? Ты в Бога веришь вообще? Зачем ты ко мне пришел вообще? Уходи отсюда. Вот так. Это была культура. Все идут в церковь, а ты работаешь. Значит, ты жадный. Вот он и безбожие с этого начинается. Да, в каких-то религиях суббота работать запрещено строго под смертью. День для молитвы. Это были законы определенные. То есть общество понимало значение Бога. Сознание людей понимало значение. По-разному понимало, конечно, по-разному это проявлялось. Через законы строгие, через наказания. А на самом деле, Прабхупада говорит, нужно 24 часа в сутки помнить Кришну. Вот она цель. Конечно, духовность была, ну как, сам Василий Блаженный пример, что были такие люди, говорит о том, что духовность была высокая. Не только Василий Блаженный, блаженных в России было немало. Известно. И именно только на территории России почему-то их находят. Я не знаю, но Франциск Ассизский тоже был блаженным, но немножко в другом ракурсе, конечно, но он тоже был блаженным. Но историка говорит, вот такие вот феномены, как блаженные вот в России, вот это единственный пример. Откуда-то они брались, никто не знает. И почему именно там. Всякий, кто связан с Богом, блаженный в каком-то смысле. Но эти блаженные, они не чувствовали мороза, холода. Они практически без одежды жили круглый год на улице. Не замерзали. Но посмотрите историческую картину Сурикова, боярни Морозова. Там изображен блаженный один. На снегу сидит человек в каких-то покрытых тряпочками. И все. Так он живет. Поэтому их боялись люди. Да не какие-то сверхъестественные, непонятные. Они что-то смеются, что скажут, а потом так и будет. Они обходили их стороной, боялись. Суеверные люди были многие. Тьма была в том, что знаний не было, не могли это объяснить никто. Этим и пользовались, что выходит какой-нибудь там священник, там показывает какое-то чудо, и все на колени, бабах. Вот вера. Стали в чудеса эти вот как бы верить. Но это все, конечно, кончилось плохо. Остались без религии какое-то время. Но видим, что когда знание стало распространяться, оно снова стало мгновенно восстанавливаться религия тут же. Все эти трюки уже нужно устранить подальше, эти трюкачества. Нужны основательные знания, настоящая связь с Богом. И царь управляет от имени Кришны. Кришна должен управлять всем миром. Есть еще вопросы у нас?
Хари Кришна, спасибо большое за лекцию. Про коров вы рассказывали, я такой случай вспомнила, как с родственниками ехали за город, с родственниками мужа, и ну, коров увидели по дороге. Или они через дорогу переходили, и здесь, отец мужа как называется, забыл. Ну, начал какой-то случай, ну, как бы рассказывать такой пример, что корова глупые животные. Говорит, вот, ты что-то там привел, я уж не помню, что. И мне так обидно стало, и так плохо, что я не могу защитить. И он вроде привел пример, ну, что да, как бы, ну, глупый. И как бы, ну, как будто это оправдывает то, что их можно убивать. И вот вы сейчас говорили вчера с Сундари Матаджи, беседовали, она делилась, что проговорил как раз, что утренних очень развит, да, она говорит, у них слабый разум, но у них развиты чувства, и они умеют любить. Вот они из любви дают молоко. И вот, ну, я тогда не нашла, что сказать, еще в самом начале было, и такие нападки были из-за вегетарианства, вот, ну, ну, сейчас понимаю, что можно сказать, вот дети, они же тоже неразумные, мы же не убиваем их, ну, на этом основании, вот. У меня, ну, я этот случай вспомнила, но у меня, как бы, вопрос иногда сбивает с толку, что, допустим, видишь, что люди едят мясо, там, выпивают иногда, например, они хорошие, вот, хороший, добрый человек, он заботится о других. А вот родители мужа у меня, например, не очень хорошие люди и выполняют карму свою. Например, мама, она, у нее бывает там сильные боли, головы, плохо себя чувствует, но несмотря на это, она идет, готовит, кушает. Вот сейчас придут гости или там, вот, муж придет, надо всех накормить. А я вот не такая, я не могу, если у меня там голова болит, я не могу это преодолеть и там дхарму свою выполнять. И вот как бы строго сбивает, что люди хорошие, вот, ну, вы говорите...
Как ты сформулируешь вопрос? Как ты сформулируешь вопрос?
Допустим, ну, человек курит и ничего, нормально, или, допустим, вы, горцы там пьют они вино, и ничего, живут они столько. Вот иногда такие примеры приводят, и как бы, и как, ну, вот с этим быть, что, ну, хороший человек, ну, вот, принципы
нарушают. Принципы? У них нет принципов, они не нарушают принципы. У них нет никаких принципов. Почему они нарушают? Они ничего не нарушают. Их так научили, они так и живут. Какие нарушения? Это мы нарушаем принципы. Когда знаем уже об этом, даем обед и нарушаем, это мы нарушаем принципы. Они невинные люди. Поэтому и хорошие. Невинный означает глупый. Ест мясо и любит животных одновременно. Тупой, значит, человек. Он любит животных. Гладит по голове собаку, там, кошку. А потом коров режет и съедает. Это значит тупой человек. Добрый, тупой человек. Сочетается, видите, эти вещи. Пока человек ест мясо, вот эти вещи будут сочетаться в нем. Вот эта тупость, невосприимчивость и доброта одновременно. Кому-то он добрый, а кого-то он берет глотку режет. По-настоящему по-доброму к людям относится. Ради людей это делает, чтобы накормить людей, гостей, пожалуйста. Это называется тупой человек. Это и есть реакция и соединение. Все невинные люди, они пока отупленные невежеством. Потому они невинные. Они сами как дети на этом же уровне, как животные почти. Добрые, хорошие, но тупые. Ну, так происходит. А потом, ну, потом это может развиваться как-то в ту или другую сторону, от человека уже зависит. Может, он откажется, поинтересуется духовным знанием, может, наоборот, в другую сторону пойдет развитие, в худшую сторону. От него зависит. Корова — глупое животное. Да, дело-то не в этом. Любая мать глупая. Что она беспокоится о взрослом ребенке? Зачем? Он же взрослый. Она все беспокоится. Не глупо ли это? Ну, конечно, глупо. Но он же большой, все зарабатывает сам, все, она все беспокоится. Он ей деньги шлет, она откладывает ему на всякий случай. Вдруг с ним что-то случится. Разве не глупо ли это все? Но мы же уважаем это все, потому что это мать. Как без этого жить, скажите? Ну, такие умники, видите, рассуждают. Вот когда они мясо перестанут есть, они смогут поднять корову. А так что с ними разговаривать? С мясоедами?
Вот мама уже говорит, если у тебя вот дети будут голодать, и на дворе ничего нет, нет ничего кушать, и одна только курочка будет, неужели ты ее не убьешь ради детей? Ну, вот, я говорю, ну можно в такой ситуации, что одна курочка больше ничего
скушать. Вот они придумывают. Они придумывают, они
аргументы
придумывают. А за этим аргументом есть желание съесть курочку просто. И если ситуация такая возникает, они даже радуются. Наконец-то мы можем съесть курочку. Наконец-то ситуация разрешает, понимаете? Неужели не убьете курочку? Давайте ее убьем, а? Я ее и так хотел убить, но ситуация не позволяла, закон. А сейчас можно. Люди выживали в голод в России на лебеде. Еще такая поговорка была, лебедей объелся. То есть от голода немножко странно. Это шаг. Но не можно жить вообще. Полноценно. Лебедей полно растет в России. Мы ее никогда не думали, что это такое лебеда. Приехал Гопал Кришна Госвами со слугой индусом. Мы едем на машине из Ижора, там лебеда эта процветает вокруг. Так он машину остановил, его слуга говорит, стойте, столько шаг, откуда вот такой шаг вообще? А хапками стал машину рвать, говорит, это же ценнейшая вообще пища. Ну что, лебеды объелся, что ли? Да это лебеда просто. Ну да, говорит, это шаг, я приготовлю. Столько пищи вокруг, курочку нужны увидеть. Вот мясоеды. Ну тогда езжайте на Чукотку, рождайтесь там, живите в чуме. И там убивайте и ешьте, потому что нет другого выхода. Для вас будет такая ситуация и безнаказанно. Если у вас есть возможность не убивать животных, зачем же вы ищете возможность их убивать?
Подскажите, пожалуйста, вот сейчас просто напомнил, столько вопросов. По поводу курицы, просто меня один раз парировали, я говорил о том, что ну вот как раз про вопрос, что корова не выжила бы без помощи человека, и они у них симбиоз такой, она ему была. А он говорил, а курица бы тоже не выжила без человека. Почему ее? Она же не дает ни молока, ни вот, ну, то есть они утверждают, что курица тоже бы не выжила без человека, что это такое вот, как бы.
Курица не выжила бы без человека. Курица запросто выжить без человека, еще лучше.
Не выживет с человеком.
Вот с человеком никто не выживает.
Ну, как бы мнение такое. Они говорят, что зачем тогда Бог создал столько животных?
Да, зачем?
То есть я когда разговариваю, они говорят, для этого Бог и создал. А зачем ран нужен? Нет смысла в нем.
Нет, давайте сначала спросим, зачем Бог создал человека, а не курицу. Пусть с этим разобраться нужно. Чтобы он ел кур или чем он занимался, тут родился, чтобы есть кур, оказывается. Куроеды все.
Фамилия есть такая,
куроеды. Куроеды. Вот по такой фамилии они все родятся. Зачем Бог создал курицу, это один вопрос. Другой, зачем человека создал? И какие типы людей бывают? Есть цивилизованные, есть нецивилизованные люди, не так ли? Вот курица любая цивилизованная. Мне все ясно. А вот человек бывает нецивилизованный. Он каким хочет стать человеком? Тот, кто спрашивает. Пока ты ешь кур, ты нецивилизованный человек. Абориген. Кровожадный абориген. Нужно объяснить, что такое человек. Какие люди бывают возвышенные, и какие люди бывают низменные. Так ты каким хочешь стать человеком? Есть людоеды. Кем ты хочешь быть? Есть куроеды. Есть трупоеды. Но разные, это факт, люди разные. Выбирай себе путь.
Можно еще спросить, пожалуйста. Бывает такое, что ты очищаешься, и, например, то, что тебе было, ну, 10 лет назад нормой, сейчас, ну, да, как бы это уже понимаешь, но все равно такое ощущение, что точно так же, то есть на определенный момент совесть тебе делает больно, чтобы ты понял, что так делать нельзя. Вот. Но с каждым разом даже какие-то, ты очищаешься, ну, предположим, какие-то слои, и вплоть до самых уже мельчайших, но они приносят такую же боль. Это так и должно быть, то есть совесть она такая, она будет приносить даже за самые небольшие поступки боль, чтобы потом, ну, у тебя и от них избавить тебя, это ее задача такая.
А это ты имеешь в виду в сознании Кришны так происходит?
Ну, в том, я не знаю, но я, простите, что про себя спрашиваю, ну, то есть.
То есть у тебя обостряются чувства?
Да, и что то, что раньше как бы тебе было нормой, ну, ты от этого очистился, но какие-то все равно мельчайшие вещи, то есть ты все равно себя куришь, но они столько же боли приносят, как и осознание той большой вещи. То есть,
если добавить экстаз сознания Кришны, можно терпеть.
А, ну, да, да.
Здесь экстаз, тут будет сбалансировано все. Материальная жизнь ну, духовная и материальная жизнь вместе, они именно такую смесь составляют, и нектара и яда одновременно смесь. Яд материального существования, всегда будет какое-то беспокойство, фон страданий, боли, и всегда будет счастье духовное вместе. Пока мы в материальных телах, мы так чувствуем. Есть боль, которую люди не могут выносить, есть, которые могут терпеть. Но вот Прабхупад преданный не чувствует боли. Может терпеть. 2020 год, так я понимаю. Я не думал, что я доживу до этого года. Но мы дожили до 2020 года, еще осталось несколько дней дожить до 2020 года.
Несмотря на затмение?
И сегодня затмение. А жить надо как-то дальше. И сегодня все планеты в каком доме?
Стрельцы просто. Не все, а шесть планет.
Шесть планет в одном доме. Посмотрим, какие будут последствия сегодня. Необычное астрологическое сочетание. Сегодня больше кругов повторяйте. Иначе все умрете. Не доживете до 20-го года. Больше просады, больше мантры. Вот Калиюгу будем ругать, на чем свет стоит. Мы с ней не согласны. Пусть все затмение на Калиюгу идет. Хорошо. Спасибо большое вам, Шрила Прабхупада ки джай.